Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер всем. Здесь вас ожидают сразу два полковника, и баронец, и...
Полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! И телефон 8-800-200-97-02.
Звоночек бесплатный. Тыкайте пальчиком, мы слышим ваши волшебные голоса и чудные вопросы. Для тех, кто не в силах ждать и у кого ухо опухает от трубки.
А может быть, кто не умеет говорить?
Ну, есть такие. А, как правило, кто не умеет говорить, тот и писать не умеет. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Это WhatsApp или Viber. И традиционно короткий номер 2420 для смс-ок. Начальная группа текста, буквы РКП, потом пробел, потом мысли.
Дорогие друзья, ну что же, как и всегда, военное ревью в первой своей части откликнется на один из любопытнейших вопросов, которые прозвучали в предыдущих передачах. Мы сегодня расскажем вам коротенько о таком дивном летательном аппарате, как конвертоплан. Вы нас спрашивали, откуда это чудо появилось, где оно уже есть на вооружении, есть ли оно у нас в России, и если нет, то будет ли. Ну, в общем-то, обо всех деталях Михаил Тимошенко.
Значит, что такое конвертоплан? Для начала поймем, я напомню, что все летательные аппараты тяжелее воздуха делятся на два больших класса. Первый с неподвижным крылом, второй с подвижным крылом. То есть первый – это самолеты, на которых летали, видимо, все. А с подвижным крылом – это вертолеты, на которых, видимо, летало большинство из вас. Конвертоплан – это нечто среднее. Он взлетает по вертолетному, а летит по самолетному, так сказать, используя подъемную силу крыльев. Вариантов, собственно говоря, грубо два. – Это либо на концах этих достаточно коротких крыльев устанавливаются гондолы двигателей с большими, почти вертолетными винтами. Они вращаются не так быстро, как пропеллер у самолета, то есть они слабо нагруженные. Ну вот, в варианте взлета гондолы разворачиваются вверх, винты становятся параллельно земле, раскручиваются, конвертоплан взлетает по мере набора высоты. Гондолы наклоняются вперед, винты занимают, по сути, горизонтальное положение, винты, соответственно, гребут, как пропеллеры, и это чудо летит. Когда надо сесть, процесс обратный. Ну, что хотел бы сказать? Вот все-то, конечно, хорошо. И летают-то они быстрее вертолета, и дальше... И нагрузка приличная, но не в десятки раз. Ну вот скорость, например, американского, единственного, по сути, принятого на вооружение, «Оспрей», скорость порядка 600 километров. Да, в два раза больше, чем у вертушки. Тактическая дальность 600 с хвостом. Да, в два раза больше, чем у вертушки. Грузоподъемность, ну, почти 6 тонн. Но дальше-то вопрос возникает следующий. Сколько лет потратили-то на разработку? 25. Сколько миллиардов долларов засадили? Почти 30. А, в общем-то, результат такой, я бы сказал, весьма средний. И даже, ну, я бы сказал, товарищ Маккейн, который, в общем-то, должен всеми четырьмя руками поддерживать идею конвертоплана, говорит, да, производит впечатление, особенно когда не ремонтируется.
И не падает.
И не падает, потому что катастроф было бесчетное количество с этим «Оспреем». А насчет наших российских разработок скажу, что первые разработки относятся к 30-м годам. Ну, это пара такой авиационной романтики. В 70-х этим занимался «Миль» со своим КБ. Сначала заложили 10 тонн взлетную массу, потом до 30. Ну, практически то же самое, что у «Спрея», у него 26. А потом настала перестройка, и все разработки ушли в песок. Сейчас представлен экспериментальный образец на «Максе» 2017, порядка 2 тонн взлетный вес. Ну, это, видимо, где-то, наверное, 4-5 человек, порядка 500 килограмм нагрузка. Ну, и вроде как Кронштадт собирается, фирма, делать тяжелый вариант «Оспрея», этого самого конвертоплана. Вот и все. Вот и все.
Ну что, дорогие друзья, наше обещание исполнено. А теперь давайте разговаривать. Сразу те же условия. Вопрос должен прозвучать без всякой долгой прелюдии своей богатой биографии, без предполия многословного. Это раз. Нина Дмитриевна, потерпите, пожалуйста. Вопрос желательно, чтобы затрагивал военную или военно-политическую область. Ну и по мере возможности, пожалуйста, культурно задавайте. Будете некультурно задавать, будем некультурно отвечать. Нина Дмитриевна, пожалуйста.
Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, здравствуйте. Я вдова полковника. Обращаюсь к вам со своим горем. Муж умер, похоронить его негде. Родитель его, отец, полковник. И то и он же герой Советского Союза.
Нина Дмитриевна, внимание, внимание. Извините, мы не прибиваем вас.
Да-да-да.
Итак, вы сказали, муж умер, похоронить его негде. Он
негде.
Что, в морге лежит до сих пор?
Нет, похоронили только...
Так вы же сказали его похоронить негде.
А, ну я, наверное, неправильно выразила.
Да.
Вы извините,
скажите, пожалуйста, что значит негде похоронить?
Вы знаете, мы думали, что у него отец вроде бы похоронен на Щербинском кладбище, с родителями, мать и отец. Его отец полковник и герой Советского Союза. Угу. Мы считали, что эта могила будет для нас. Потому что уже по времени...
Нина Дмитриевна, внимание, внимание, Нина Дмитриевна, давайте, я вас не тороплю. Вы считали, это еще не закон. Существует ли такой закон, когда дети имеют моральное право? Ну, есть же какие-то кладбищенские законы, что это как бы семейный склеп. Я считаю, мы думали, это же еще не значит, что в Щербинке
прошу
так
прощения,
думают, как вы.
На могиле отца камень установлен?
Да.
Установлен. Место на нем еще есть?
Есть.
А почему бы тогда вам было не кремировать своего супруга и не захоронить там урну, а на камне сделать надпись?
Вы знаете, когда у нас так случилось, родственник один умер, тоже военный, он сказал, его тоже кремировали. Он и говорит, Нин, я умоляю тебя, чтобы меня не кремировали.
Хорошо, Нина Дмитриевна, скажите, пожалуйста, что говорило вам руководство кладбища или военкомат? Только недолго, Нина Дмитриевна, пожалуйста, коротко, что сказали?
Нам представляли могилу, значит, на Щербинское кладбище отдельно. Ну, кладбище сказали ехать на Тверскую.
Почему вам не разрешили захоронить мужа вместе за похорон отца? Ответьте по-русски коротко.
А потому что начали делить могилу. Теперь делят.
Кто начал делить могилу?
Наши щербинские руководители.
Они что, приходили с землемерным устройством, делили могилу?
Да, вот вы понимаете, и продолжали даже я на 2 дня.
Что значит, по-вашему, делить могилу?
Его можно захоронить, а меня туда нет.
Вы туда не торопитесь, Нина Дмитриевна. Это еще не скоро, очень не скоро будет. Что говорило руководство кладбища, почему полковника Н нельзя гроб с его телом зарыть рядом с отцом? Внятно, по-русски.
Получается-то, что можно было.
Я вам рассказываю, что вначале вам там место, ему есть место.
А ей нет.
А вам нет. Ну, подождите. Мне дочь говорит, мам, куда же я от тебя буду делать? Они говорят, кремации делать.
Боже мой, вы так далеко заглядываете. Давайте поговорим сначала про... Что
да,
сказал
понятно.
Начальство
тогда...
кладбища, почему нельзя вашего мужа зарыть вместе с отцом в могилу?
Ну, я вам рассказываю.
Нет, не рассказывайте, ответьте. Аргумент. Нет,
разговора не получается. Получается, что мужа захоронить было можно, а еще ей хотелось и себе там место обеспечить.
Ну, это уже другой вопрос, Миша.
Ну, это другой вопрос. Мы уже этом, Виктор Николаевич, мы не стояли на этом. Мы даже нам самые щербинские предложили отдельное.
Вопроса вообще не должно существовать, Миш. Вообще вопроса не должно было существовать такого. Вообще. Нина Дмитриевна, напишите в комсомолку, пожалуйста. Дорогие друзья, Любаша подсказывает, что мы должны удалиться, да? Все.
Бухгалтерия. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер всем, кто только подключился к военному ревю. Еще раз напоминаю, что это ревю ведет двух полковников, Баранца и Тимошенко, а к нам дозвонился Иван из Тульской области. Тут рядышком почти что. Ну что?
Товарищ полковники.
Да.
Во-первых, я в счете на вас никогда не слышу, только по телевизору, по спутнику телевидению вас слышу, «Комсомольская правда», радио. Угу. Вот вчера, Виктор Николаевич, вот вчера последние минуты, 6 минут, вас отнял дебил, прямо в смысле. И толку никого не сделали, и отнял время у вас. Вот таких надо действительно отключать. И как чаще таких отключать.
Говорят, хамло. Баранец хамло. Понимаете, когда начинаешь вырубать вот таких людей? Хамишь. Ты вырубаешь, потому что не дают неприятно. Будем мы порядок наводить. Спасибо, спасибо. Это требование народа, да.
У меня вопрос есть.
Да, поехали, поехали.
Скажите, пожалуйста, по какой причине Ельцин уволил главного пограничника Николаева?
За то, что он выступил против политики России на российско-грузинской границе. Потому что стали грузины контрабандным способом тащить в Россию контрабандный спирт и вина. А Николаев поставил пост дополнительный, который запрещали поставки этих контрабандных вин. Грузины пожаловались Ельцину, Ельцин, а Николаев лицо прямо выстрелил, сказал: я не допущу, я буду охранять эту границу, товарищ президент. Но тогда вы уже не командуете. Все, вот такая примерно грубая ситуация изложена, дорогой мой.
Да, Борис Николаевич был такой.
Это был достойнейший, довольно есть, достойнейший генерал, дорогие друзья. Да, к сожалению, у таких достойных генералов не глубокая служебная биография. Вы видели, как под каток ельцинских реформ попал. А Бзиков, точнее, Владимир Москва. Все, что относится к Владимиру, да. Михаилу, это вот
здравствуйте,
к тебе.
Слушаю.
Да. Добрый вечер. У меня, значит, такой вопрос. Значит, в 54-м году, как я сегодня случайно прочитал, Сахаров изобрел, сделал торпеду Т-15.
Не сделал он ничего. Он предлагал сделать торпеду с боезарядом мегатонного класса для применения по военно-морским базам и гаваням портовым городов в Соединенных Штатах.
Виктор Николаевич, здесь вот я читал, здесь написано, ну ее Хрущев отменил, но они провели испытание, там ее снизили до 50 мегатонн. Ну тут не написано, какое вызвало последствия, и подлодка была, командовал всем этим вице-адмирал Орел. Вот, тут все, газета «Криминал» сегодня вычитал все.
Да это 157 раз уже писали, извините, пожалуйста. А значит, и после того, как задробили предложение Андрея Сахарова, решили калибр снизить до 10-15 килотонн. Да, испытывали, да, ставили троллет, ставили подводную лодку, добросовестно утопили. Угу. Все.
Я буду зачитывать письма кретинов. Да, дорогие друзья, палитра должна быть полная. Сколько градусов у кефира, который Баранец и Тимошенко употребляют во время эфира? Спрашивает нас человек, у которого телефон 916-184-53-28. Ну, кто желает, позвоните ему. Давайте нам серьезные вопросы, Николай.
Значит, вот, извини, да. Хочу тоже добавить сюда нелепые совершенно письма.
Давай.
Мол, где вчера мы допустили хамство уже по поводу Покрышкина, сказав Покрышкины, Мартышкины. Вот что, товарищ уважаемый, если вы предъявляете требования или обвиняете кого-то из нас, указывайте конкретно, кого и на какой минуте передачи. В противном случае мы вынуждены будем задействовать юридическую службу «Комсомольской правды» с тем, чтобы вам впендюрить иск за распространение в эфире клеветнических требований. Опять. Пусть орут. Вот как лопнет, допустим, 1500 за моральный ущерб и за нетерпимые муки, которые мы испытываем по поводу этого вранья.
Да-да.
Вот тут вот будет другой разговор.
Николай, город Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, Виктор Николаевич. У меня такой вопрос. Я езжу по трассе на Пензу из Владимира, и там в деревне Алешино стоит памятник, это Сасовский район, стоит памятник Т-34 без башни. Вот 40 лет он стоит без башни. Вот как-то он туда попал, ну, я знаю, как попал, но это долгая история, а башни нет. Вот,
спасибо, поговорим. Вы знаете, как попал? Ответьте Баранцу, журналисту, как он туда попал?
Как попал? Директор бывший, наверное, уже умер. Когда-то ему танкисты давали для того, чтобы он решал какие-то там колхозные задачи.
Тягач. Да.
А сейчас вот стоит 40 лет, я езжу, мне 70 лет, мне отец...
И он 40 лет стоит без башни.
Ну, а он сразу был без башни.
Да, видимо, сразу был без башни.
Конечно.
Внимание, вы знаете, у меня чисто такой литературный сразу подход. А может быть, как раз этот героический танк, который защищал этот район, и ему там снесло башню, и так вот
там
решили...
Там не было военных действий.
Нет,
там не было военных действий. Это Сасово, Рязанская область, Сасовский район, деревня Алешина.
Спасибо за ваше неравнодушие. Значит, давайте поступим так. Если можно, в письменном виде пришлите в комсомолку письмо, район укажите, а я передам это кому положено. Т-34 башенку, я думаю, со временем найдут люди, у которых еще есть совесть. Спасибо вам за звонок.
Понятно, у них есть башня, но нет танка. Александр Барнаул, слушаем вас.
Почему вот сейчас товарищ полковник, здравствуйте. Дело в том, что смотрю по телевизору, Путин продал СС-14 туркам. А почему он продал? Помидоры? Или как?
Спокойно. Берегите здоровье.
Да.
Во-первых, никто никому ничего еще не продал.
Идут только переговоры, дорогой мой, первые.
По телевизору уже там...
Да тур, мало там чего, вы слушаете...
И по телевизору говорят, что идут переговоры, вам померещилось, что уже продали.
Так, теперь второе. Исключаем мы с Тимошенко, что такая сделка может состояться или не может. Может состояться. Дальше народ говорит, да как же так? Это же страна НАТО. Как можно, по сути,
Грецию?
Врагам...
А в Грецию С-300 продали?
Продали, конечно. Вот, дорогие друзья, и вот уже НАТО скрипит зубами и говорит: Эрдоган, сука, как же ты можешь покупить русское оружие?
Мы вместо же с тобой... нашего Патриота.
Да, а мы клинышек, блин, забили в эти плотные. Вы догадываетесь, о чем я говорю? Больше я не буду ничего говорить.
Да.
Вы поняли меня, да? Нам клинышек нужно, дорогой, не помидоры нам нужны, клинышек. Потому что будут десятилетиями куда ездить туда технические специалисты, что будут делать в Турции? Когда еще 400 поставят, Миша?
Шурупчики затягивают.
На русском языке разговаривают. Правильно, да?
Да,
а там смотришь, и С-500 купят турки. Да, потом скажут, знаете, ребята, что-то ваши патриоты хреново работают американские. Лучше мы возьмем у Путина
купить.
Да, дорогие друзья, это большая политика, но мы заболтались. Теперь Тимошенко будет говорить.
Валентин Петрович, здравствуйте.
Симферополь.
Здравствуйте.
Алло. Да.
Ребята, здравствуйте. Я хотел сейчас с вами долго...
Привет, парень. Говори, пожалуйста.
Вы знаете, я за вами так соскучился.
Мы тоже.
Давайте, России, как капитально. Ну, ребята, знаете, какой у меня вот вопрос?
Давай.
Такой легкий и вот простой.
А ну.
У меня 50 лет рабочего стажа, да?
Ага.
А мне говорят, я не имею права получить ветерана труда, потому что нет у меня ни одного ордена Сутулова.
Вы представляете, скажите, а что в законе так и прописано? Ветераном труда не может стать, да? А?
Нет.
Подождите, в законе это прописано или нет? Не дурачьте нам голову.
В законе не сказано, что обязательным условием для получения звания ветерана труда...
Не-не-не, это было, это не надо. Это там на лестнице площадке.
Читайте, что написано сейчас.
В законе написано, что ветераном может стать только обладатель ордена. Написано или нет? Не знаете, не звоните в «Комсомольскую правду». Но мы вам поможем, если правда на вашей стороне. А есть трудовой стаж и по 60 лет. Дмитрий из Саратова.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот хотел вас тоже спросить. Скажите, а вот вы не боитесь, что вам тоже люди иск вкатят?
Ну, за что? Вранье? За что?
За что? За какое вранье?
Вот. Объясняю,
как. За вранье, пожалуйста, давайте. Попытайтесь вкатить. Вот, а вот да. За клевету это другое дело.
Есть добросовестное заблуждение. Понимаете, вот вы сейчас нам говорите, мне показалось, у вас хамский тон. Ну, я вот уже вот.
Нет,
мне так показалось.
Нет, да, я но. Я хочу как бы конкретно.
Да.
Ну, все, я думаю, многие помнят, как вы тут говорили нам почти когда длилась эпопея с мистралями, что Франция нам запутала.
Что? Франция? Что? Что Франция нам?
Неустойку за огромную.
Да, было контракт такое. Это предусматривал.
Внимание, внимание. Вы слышали, что вам Тимошенко сказал или нет? Повторите фразу. Контракт предусматривал неустойку. Проехали это?
Так Баранец же сам сказал, что контракт не видел в конце.
Я копию контракта видел, и там есть неустойка. Была такая неустойка, дорогой.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие товарищи. Напоминаю, что здесь не только Баранец, но и Тимошенко. А Любаша нам подсказывает, что к нам из Москвы Александр дозвонился и что-то хочет спросить. Давайте его послушаем, дорогие друзья. Ну, Александр, да. Здравствуйте.
Да-да-да. Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Я не хочу спросить. Я хочу пожелать вам терпения, чтобы вы продолжали сжечь словом, как напалмом, эту либерастию всякую и демократию. И не сбавляйте оборотов.
Спасибо.
Еще раз вам терпение. Всего хорошего.
Спасибо. И вам спасибо, Александр. Это вдохновляет. Да. Едем дальше. Сейчас у нас тут связь немножко сбилась. Потерпите, пока связь будут налаживать. Мне товарищ написал, Миш, какой смысл вкладывать деньги в танковые разработки? Это как к луку приделывать лазерный прицел. Ну, так гражданский человек думает. Танк как оружие морально устарел.
Устарел морально, а гусеницами давит как новый.
Дорогие друзья, да-да. Уважаемый человек, который это написал, вот когда танки будут уничтожаться, как вы домашним тапочком таракана у себя на кухне убиваете, тогда, возможно, танки отойдут.
Я очень хорошо помню, как один из наших военно-начальников в эпоху очередного реформистского приступа нашего руководства с вооруженными силами...
Времен Сердюков.
Да.
Я уже догадываюсь.
Запендюрил тему. А вот танки, мол, себя изжили. Тему принес он с Запада в клювике. Ну и чего?
Один большой военачальник в звании первого заместителя министра обороны вовсю рекламировал присутствие журналистской братьи и израильский танк «Меркава».
Правда, он не говорил, что его надо покупать с израильской же щебенкой, да, под гусеницами. Да.
А бывший главком сухопутных войск сказал, что Т-72 вообще это глубокая и запущенная реинкарнация.
Чуть ли не 34-я.
Т-34. Вот так наши, слава богу, богу, что их уже на постах нет. Сказали бы они это в Израиле. Ну,
надеялись получить следующую звездочку, я же понимаю.
Ну что, Юрий, Подмосковье.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте, Юрий.
В прошлый раз в четверг вам звонил клинический антисемит Олег. Его просто в школе в 10 классе девочка-еврейка в пах коленом ударила. С тех пор он болеет.
Вот. Бывает, да, бывает.
А вопрос у меня по государству Израиль. Насколько я читал, это совместно производство Трумана и Сталина.
Но вы где-то Израиль. Близки, тепло.
С одной стороны, да. Тогда припомните еще сюда Ротшильда, который еще до Первой мировой стал скупать земли, вот там, где сейчас Израиль, с тем, чтобы те, кто хочет вернуться на землю предков, ехали туда.
И желательно уже вопросик, дорогой. Уже вопросик, ну, уже пошел вопросик.
Правда ли, что прямо на следующий день после образования этого государства арабы уже напали на Израиль?
Практически да.
Точка. Практически, вот так мы будем работать, да. Спасибо вам за вопрос. Очень интересно. Пожалуйста. Любаша, итак, внимание всем. Сейчас Любаша нам... Андрей Ростов-на-Дону. Андрей Ростов-на-Дону.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
Добрый.
Вам звонит Андрей из племени так называемых военных прокуроров. Я думаю, вы помните эту фразу, да?
Да, да.
Так, значит, вопрос мой остался без ответа насчет Парамонова Ивана в Краснодаре. Где Красноярский, который служил, так я не получил ответ.
Вас интересует Парамонов Иван какой? Которого вот назначили недавно на вышестоящей должности? Уточните, пожалуйста. Очень много у нас вопросов. Мы не помним, что говорили в прошлый четверг. Уточните, пожалуйста, вопрос. А? Не молчите.
Ну вот, в 99-м, 13 февраля, 20.00, вести передали его.
А, ты был у телевизора в 99-м году в 21.35, Миша?
А что, телевизор был в 99-м?
Вести, второй канал.
Это в 99-м году в 21.35.
10-й армией. Могли ли они, СМИ, ошибиться, назвать неправильную армию или как?
Ну и что? Могли ошибиться. Могли. Мы сейчас запросто ошибаемся иногда. Ну что? В чем вопрос? В 99-м году в 21.35 Парамонова Ивана назвали вообще Федором. А армию вместо 11
чего,
назвали 10. Миша,
хотите?
Мы тратим время на дурость.
Нет. Телевидению вчинить ретроградный иск, я понял.
Все второе.
Нет, все. Да мы не надо, мы с первым не разобрались. Дорогой мой человек, задайте вопрос 6 словами. Если не умеете с 6-7 словами формулировать, говорите.
Я вам спросил насчет этого человека.
Парамонова Ивана не знаем, не знакомы, не сидели. Ну все, что мы можем сказать?
Все, ну не я виноват. Если вы не смотрите.
Да ну 99-й год, 21.35. Может, я в стельку был пьяный тогда, дорогой мой человек, а? Ну как же 99-й год, а?
Ну,
почти
вот,
20
Виктор,
лет
ну, чего
прошло.
Чего ты хочешь? Вот я тебе читаю сейчас. Да. В России разрабатывается подвижная система ПРО-С-235 «Нудель». Что это за хрень? Отвечаем. Ответ заложен в вашем вопросе. Подвижная система ПРО. Пожалуйста.
Так,
здравствуйте, сейчас... Валерий Александрович. Добрый день. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый день. У меня такой вопрос. Деревня Клинская Одинцовского района. Стоял памятник. Катюша, машина и направляющие. После реставрации остались только направляющие.
Они что, прямо лежат на постаменте, на камне, да? Машина ушла, а вот эти направляющие лежат, да?
Да, совершенно верно.
В каком районе это? Скажите внятно, пожалуйста.
Одинцовский район, деревня... Деревня Каринская.
Кто там депутат?
Ну, я сейчас не могу
сказать. А вы не пробовали его спросить?
Вот это наша власть.
А вы не пробовали спросить своего депутата или главу района? А почему мы должны сразу вам отвечать?
Я сам из Москвы. Mm. И хочу вас спросить, с какой инстанции начинать?
С местного депутата, главы района, главы управы, вот с этого начинаем. А мы вам поможем, дорогой мой человек. Вы это святое. Пожалуйста, начните движение, у вас будут препоны, бастионы, а мы вам поможем. Договорились? Вперед!
Спасибо.
Всего доброго. Станислав.
Здравствуйте, Станислав, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Добрый день, конечно. Добрый.
Здравствуйте, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот, да, в вооруженных силах России, да и Советского Союза, вот, существуют праздники, такие как День танкиста, День артиллериста. Вот. И у меня такой вопрос. Вот, неужели за всю историю вооруженных сил не случилось какого-нибудь военно-исторического значимого события, чтобы приурочить к Дню мотострелковых войск? Или День пехоты его назвать?
Дорогой бой, существует День сухопутных войск. Что вам не хватает? День сухопутных войск.
Но сухопутные войска и...
А что, пехота что, к ВДВ относится или к ВМФ?
Понимаешь, это считает тех, что мотострелков обделили.
Мотострелки.
Но мотострелки у нас же не летают же, правильно? Они же по земле бегают. Пехота та же пехота, мотострелки.
Ты понимаешь, танкисты дважды празднуют. И День сухопутных войск, и День танкиста. А вот тут вот ядрит, то и вдрит.
Так, значит, надо еще День мотострелка.
Да.
Да?
Ну вот, да, хотелось бы, конечно.
Да, ну хорошо.
А что, если с этой идеей, допустим, собрать 500 000 подписей,
да,
и выйти наверх,
да,
ну, может, и обломит какой-нибудь выходной.
И, ну, очень глубоко придумать, чтобы привязать к реальной дате, которая действительно,
конечно,
где бы мотострелки там совершили.
А если даты не найдется никакой, то уж и праздника, да, не получится. Да.
Ну, и еще один повод будет у мотострелков выпить. Андрей, город Липецк.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ офицер. У меня один вопрос такой. Я знаю, что, Виктор Николаевич, вы рыбак, да? Правильно я говорю?
Никогда.
Заядлый.
Но он болельщик.
Да нет. Ну, понятно, хорошо. У меня вот такой вопрос. У нас в Липецке местная администрация в лице главы администрации Королева. Я ждал, как положено, открытие сезона подводной охоты. Потом сезон начинается, бах, и он запрещает подводную охоту в Липецке. Причем категорически.
Кто он запрещает?
Глава администрации Королев.
Так, это общественная организация «День подводного рыбака» решила устроить?
Это, как я понял, это лично он и совет депутатов.
Стоп.
В общем, как я понял, это вообще закон. Они выпустили закон местный.
Или о дне рыбака?
Да, давайте вот немножко...
О чем закон-то?
Поколупаемся, давайте, да.
О запрете подводной охоте в городе Липецке.
Так, а в городе Липецке есть где охотиться под водой?
Конечно, миллион мест.
Понятно. Вышел закон, да? Вышел закон, да?
Да, да, да.
Внимание,
да.
Теперь я рисую вам такую картину. Ваш ребенок пошел мирно поплавать, ныряет где-то, а потом его с пикой пузе его вылавливает. Куда вы сразу побежите? Вы бежите Баранцу звонить, суки, убили ребенка. Правильно, да?
Вы меня не поняли. Есть правила подводной охоты, где можно охотиться, где нет. То есть в местах массового скопления людей категорически запрещено.
Внимание. Власти ваши... А где разрешили местные власти?
А где людей нет совсем?
Где разрешили?
Да, где нет людей, где нет рыбы, где...
Ну, все-таки разрешили. Все-таки разрешили,
дорогой. Главное, нет воды.
Да, в верховьях рек, где глубина по пояс, одни камыши.
Да.
Где воды нет?
Вы против такого. Значит, тогда бежим к депутатам, хватая их за задницу. Можно. Когда ваши подводные охотники соберутся, надавят на местных депутатов, примите такой закон, чтобы он был справедливым и учитывал интересы всех. Кто рыбачит, кто не рыбачит. Точка. Вперед, ЗАГС Собрание. Баранец Тимошенко,
спасибо
совету.
Спасибо
огромное. Игорь из славного города Воронежа. Да.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня отец был летчик, майор авиации, участник войны, но он сейчас умер. Дело в том, что вот я попал в такое затруднительное положение. У меня сейчас минимальные пенсии дали. Но я уже был комиссован в армии, это еще в 77-м. И, в общем, было написано у меня в свидетельстве о болезни. Заболевание получено в период прохождения военной службы. Вот сейчас вот за такую формулировку, если я найду это свидетельство, я потом снял эту группу там. Вот, если она, ну, вернее, ее не было, у меня просто это заболевание.
Так было или не было?
Я имею в виду, вот сейчас у меня.
Подождите,
есть...
вы сказали, что заболел, уже записано, нет. Теперь уже не
теперь
было.
Теперь уже не записано.
Люди, дайте мне пистолет, ребята. Держите меня трое. Так в чем
лучше
ваш вопрос?
Семеро.
В чем ваш... Ну, не успел человек задать.
Как в чем? Денег
перерыв,
хочу.
Перерыв, перерыв, перерыв.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Итак, мы переходим к заключительной четвертой части. Мы, это Баранец и Тимошенко. К нам дозвонилась дама, которую зовут Любовь из Мытищ. Пожалуйста, Люба.
Да. Скажите, пожалуйста, вот у меня, ну как вот, вот он служил еще в царской армии.
Внимание, кто служил? Уточните, Люба, пожалуйста.
Дед мой.
Так, служил в советской армии. Понятно. Учитесь, да.
В царской
еще армии дед служил. Да. Точка.
Так. А потом, значит, в 19-м году им пришлось из Москвы бежать.
Так.
И они оказались, значит, в Покровске, ну, теперь Энгельс.
Да.
И там его, в общем, это... Ну как, детей забрали в приют, а его в Красную армию забрали. Я могу как-то где-то вот проследить, мне бы хотелось как бы архивные какие-то вот и по царской армии, где он там находился, аж я не знаю, в каких войсках, и в советское время, где он находился, в каких войсках. Вот могу я это проследить. Но он мне говорил всегда, что он был гвардеец, но это он имел в виду, но это мне было 10 лет. Сейчас мне уже 63. Вот. И он говорил, что он был гвардеец. Запомни, я гвардеец. Но это он имел в виду царскую еще.
Ну, значит, я полки так... лейб-гвардии. Семеновский, Измайловский.
Так, ну давай подскажем край ниточки, за которую Любаше надо дернуть.
Вполне возможно, чтобы... что это лейб-гвардии стрелковый батальон.
Угу. Люба, в славном городе Петербурге есть архив вот старых российских полков царской армии, да? Вам бы надо хотя бы зацепиться... Ну,
за них для начала. Не,
да, фамилию. У них уже там оцифрование идет. Это очень благое дело. Правда, будет еще лет 30, наверное, оцифровать. Причем великая масса. Попробуйте, если вы Яндексом владеете, поищите архив старой русской армии в Петербурге. А мы еще с Тимошенко подумаем. Очень интересный вопрос. Ну,
ладно,
что?
Поехали по шифровкам. Поехали. Вот вчера мы говорили о советско-японской войне, и тут же пришла шифровка. СССР же еще курил и захватил. Уважаемый, не захватил, а вернул то, чем мы владели со времен казачков Вани Атласова. Это раз. А вот да. Чем они захватили, это Хоккайдо. Потому что 18
Жалко.
Августа Василевский подписал приказ о десанте на Хоккайдо.
А Иосиф Виссарионович не разрешил.
Нет, да? Пришлось притормозить, потому что на Сахалине наши войска тормознулись. Угу. Медленно двигались. Ну и слава богу, что отложили.
И, уважаемый радиослушатель, больше читайте историю Курил. Вам тогда станет понятно, когда нам достались острова без всякого захвата.
Олег из Липецка.
Да.
Летом 45-го перед награждением повздорили пилоты, достались штурмовикам и истребителям. Стрелял патруль, многие вместо наград были строго наказаны. Это было. Ну кто ж спорит, если это было? А мы же говорили о том, что Иван Евграфович Федоров заявлял, что у него отозвали представление его к званию Героя Советского Союза из-за того, что он учинил мордобой со стрельбой на приеме в Кремле. Я вообще с трудом представляю, чтобы кто-нибудь в Кремль с оружием пришел.
Скажите, когда выходит книга с рассказами Баранца? В конце августа. Дальше.
Так, вот видишь... Не успели спросить, намерен ли поднять в ООН вопрос о снабжении химоружием сирийских боевиков? Вот сегодня уже, пожалуйста, намекаем им.
Да, 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 хорошо. Путин убрал химическое оружие, да. А американцы с британцами тащат, да, туда химические террористы.
Вот опять же, в прошлой передаче упоминал я якобы о приписках летчиков, да?
Да, да, да.
Хотелось,
да,
узнать, на чем основаны эти утверждения. В воспоминаниях героя генерала Василия Голубева и ход фильма «Взбитый самолет» за считывается при подтверждении наземных служб пехоты. Спору нет, не только пехоты, но и постов в нос, и еще много чего. А вот вы готовы получить подтверждение, если сбили самолет над территорией, захваченной противником?
Хорошо.
Вам от панцергренадеров подтверждение нужно? Так вот, генерал Ватутин, будучи уже командующим фронтом.
И тут Михаила понесло.
Тупо делил...
А сам мне говорит, Виктор, покороче давай, покороче.
Тупо делил в ежесуточном докладе по фронту количество сбитых самолетов противника на два.
Внимание, контракт с Индией по мигам с поломками на палубу при посадке утрясли.
Дальше. Будут ли в России состоящие в резерве специалисты получать денежные довольства, спрашивает Владислав. Знаете, Владислав, идея хорошая, но пока она не нашла, я бы сказал, живородящей силы. Куда-то ее засунули.
Миша, скажи мне, пожалуйста, вот мы с тобой изучали историю конвертопланов. Существуют, да, ли они на реактивной тяге, а не с винтами? Что вот... А, это самолет вертикальной посадки, извини. Я вот этот, да, вращающийся, да, когда...
Ну да-да-да, поворачивается, гондола, да, двигателей. Да, да, да.
Пока только с винтами.
Как в Штатах происходит призыв в армию? С какого возраста, спрашивает Олег из Кирова. А там нет призыва.
Там же полностью профессиональная армия, дорогие
опять,
друзья.
Опять, кто возглавляет парк «Патриот»? Ну, говорили же только вчера, что, да, там временно исполняющие обязанности.
Поляки заявили, что Россия виновата в развязывании войны и должна нести ответственность наравне с Германией. Не охренели пшеки вонючие. Не факт, что придется встать на колени, да водичкой с колодца не дадут. Не слушайте поляков, дорогие друзья. Это не национальность, это болезнь.
Ну вот, вместо московского ПКУ имени Нестерова ВКС получили авиационные классы в Краснодарском, Ставропольском и Тверском училищах. Все, спасибо большое.
Так, я вообще-то удивляюсь звонящим. При всей информации в интернете такие глупые вопросы задавать. Люди, не засоряйте эфир своей тупостью. Мы читаем то, что написано, дорогие друзья.
Это не мы придумали.
Да, 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 да.
Причем это подводная охота. Ладно, про лодки подводные. Тогда беда, когда президент занимается партами, а военные ревю подводной охотой. Правильно. Слушай, говорят.
В Липецке запретили подводную охоту на подводных лодках. Я так понимаю, правильно?
Ну да.
Да, 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 да. Говорите чаще номер телефона. Спасибо, дорогие друзья. Вот такая деловая подсказка. Будем
есть
говорить.
Есть ли у нас в России училище танковое? На сайте Минобороны информации не нашел. А и не найдете, потому что танковых училищ нет, это училища общевойсковые.
Славное Казанское училище, Миша. Там,
ну, же, есть.
Да, да,
пока.
Да. Его заканчивал начальник генерального,
ну,
штаба.
Ну, заканчивал.
Да, Валерий Васильевич Герасимов. Так, едем дальше. Если в Генштаб попадет ракета во время заседания, кто командовать будет? А пусть она сначала туда попадет, дорогой
это
мой
точно.
Человек. Да.
Вещмешки у солдат какие? Типа ранцев, а их при демобилизации будут давать.
А почему именно при демобилизации?
Ну, потому что форму-то не дают. А если форму не дают, зачем тебе вещмешок?
Да, конечно. Так, это вот контракт с Индией снова мы ответили. Давай, Миша, то, что...
Странное дело. Да. Почему дебилов все больше, они считают, что вы хамите все больше? И почему тогда они продолжают вас слушать?
Хорошо. Остроумные.
Знаете, «Армата» закончит испытания не раньше, чем через год. Это большая работа.
Это в лучшем случае, Миш.
Будут вылезать всякие блохи, баги, их надо устранять.
Вообще танк, правильно сказали конструкторы, нам надо сначала убить танк, чтобы он получился.
Конечно.
Да, да. Ну что, дорогие друзья, минуточка осталась, Миша. Тут коротко, опять напоминаю, чтобы упреков не было, на следующей неделе начинается Международный военно-технический форум.
Да.
Правильно? Чтобы никто не говорил.
Да.
Я буду там работать, я буду передавать. Мы будем рассказывать, что там у вас. Хоть немножко, по минутке, ну, чтобы вы знали, что там происходит. В эфире мы с Тимошенко. Когда появимся, Миша? Завтра.
Завтра, да? В это же время.
Да. Ну что, 30 секунд.
Поговорим о катастрофе 39-й армии в 42-м году.
Да, это очень интересная тема, дорогие друзья. Ну что, как получилось военное ревью, так и получилось. Как отвечали баронец Тимошенко, так
как
вот
вы
ответили.
Спрашивали, да, так мы отвечали.
Ну что, простим друг другу непонятки. И до встречи завтра в 17.04. Баронец Тимошенко машет вам рукой и шлет привет от военного ревью. Пока.
Знаю, дома ты грустишь, я ушел служить. По-другому ты, прости, не умею жить. Пусть препятствий полоса наша жизнь. Об одном тебя прошу, ты меня дождись. Не надо забывать солдат.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.